Друзья, братья и сестры, всякий раз, когда мы приходим сюда и собираемся вместе, как церковь, у Бога есть для нас Слово, которое Он нам говорит, мы слушаем, воспринимаем Его. Он нас или обличает, или утешает, или укрепляет нас, утверждает нас в наших путях. Мы принимаем какие-то определенные решения в своей жизни, что вот это я буду делать, ну, дальше теперь, вот этого постараюсь больше не делать. И вот с таким настроением мы уходим с нашего собрания, ну, с такой, наверное, решимостью, чтобы исполнить то, что мы услышали, то, что Бог нам сказал. Мы проверяем себя, проверяем наши отношения к Богу в этом собрании, когда слышим Слово. И таким образом проводим это время здесь. Псалом 41, первые два стиха или три стиха этого псалма. Удивительные слова сынов Кореевых, которые свое отношение к Богу, они выражают такими словами. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Друзья, я хотел слово сказать для нашего размышления, для проверки самих себя о жажде Бога. Вот здесь эти люди сравнили свое желание к Богу с желанием лани к потокам воды. И во втором стихе, в следующем, они говорят «жаждет душа моя». Вот что это такое? Жажда души к Богу. Есть у нас такое или нету? Как бы много у нас этого или мало? Нужно нам это или нет? Что это такое? Или это просто красивое поэтическое сравнение, которое вот, ну, люди творческие, они так вот выразились, а на самом деле, ну, может быть, и все намного проще. Жажда – это очень сильное желание. То есть не просто мне что-то хочется или не хочется, или я сам не знаю даже, что мне хочется, да? Жажда – это когда вот желание, которое выступает на первое место и что-то такое на грани жизни и смерти, наверное, да? Ну вот представьте, если здесь сравнивается с водой, человек жаждет воды. Сколько он может прожить в этом состоянии, ну, жаждущем? Долго он проживет? Вот жажду, а воды нету. У меня жажда воды, а воды нету. День воды нету, два воды нету. Что дальше будет? Три нету. Жажда, наверное, пройдет, и все, да? И я переключусь на что-то другое и буду заниматься другими делами. Не пройдет жажда, она останется. И если я не смогу утолить эту жажду, что будет со мной? Ну, возможно, даже моя жизнь закончится. И вот теперь посмотрите в свете этого сравнения сынов Кореевых, стремление к Богу, их желание, жажда жизни с Богом, жажда Бога сравнивается с жаждой воды. Жажда – это то, что двигает нами. Вот это сильное, сильное желание даже воды, оно будет заставлять меня до последнего, наверное, пока могу шевелиться, что-то предпринимать. Я буду искать. Да, может быть, силы мои будут с каждым днем слабеть, но я буду искать. Я не буду просто сидеть и ждать, ну, когда кто-то мне принесет воды или откуда-то вода появится. Жажда, она будет заставлять меня двигаться. Жажда будет заставлять меня что-то предпринимать, какие-то действия, делать какие-то шаги, искать эту воду. И люди, которые попадали в подобные ситуации, где-то там в пустыне, может быть, и не было воды, и вот они шли, сколько сил было, они шли, чтобы дойти туда, где есть вода. То, что мы желаем, сильно желаем, не просто чуть-чуть, а сильно, определяет наше и стремление, и определяет всю нашу дальнейшую жизнь. И так как мы с вами созданы Богом и для Бога, то вот эта жажда по Богу, она вложена в каждого человека. Я бы, наверное, даже так сказал. Вот чем настоящий верующий человек отличается от других? От неверующих людей или от людей просто религиозных? Чем он отличается? Знаете, жаждут все, но только не все это признают. Не все с этим соглашаются. А так вообще жаждут все. Так вот, настоящий верующий человек, он жажду свою будет утолять в Боге. Это, наверное, один из таких важных и серьезных признаков вообще дитя Божьего и верующего человека. Жажду утолять в Боге. И я уже сказал, жажда, она двигает нас. Она дает нам сильное желание, наверное, даже ни с чем не сравнимое желание бежать к Богу, любить Бога, славить Бога и так далее. Как лань стремится к потокам воды. Представьте себе этот образ, который здесь сыны Кореевы приводят. К потокам воды. Лань не удовлетворяется какой-то лужицей мутной воды. Лань не удовлетворяется чем-то, еще другим. Ей нужны потоки воды. А где потоки, там всегда они будут всегда чистыми, они будут всегда свежими, то есть потому что вода постоянно обновляется. Так вот, лань может утолять жажду только возле потоков воды. Друзья, интересно, что даже в нашем материальном мире воду ничем заменить нельзя. Сегодня столько продуктов научились заменять. Мясо заменяют там соей, там молоко заменяют, жиры заменяют. Все, практически все научились заменять чем-то искусственным. А вот воду не научились заменять чем-то другим. То есть вода, она есть вода. И дефицит воды... Я помню, сколько-то лет назад, может 20 лет назад, наверное, когда, люди моего возраста, мы еще учились в школе, я слышал такие мысли, что скоро вода будет продаваться. И нам казалось это, не может такого быть, чтобы вода продавалась. А сегодня мы заходим в магазин, и наравне с, всякими напитками просто продается чистая вода. Какое-то время назад это даже нельзя было представить. Не научились люди заменять воду, и по-прежнему мы нуждаемся и будем нуждаться в воде для нашего тела, точно так же для души. Люди живут уже много тысяч лет, и ничего, чем бы можно заменить Бога для нашей души, не нашлось и не найдется. И вот поэтому, когда Иисус Христос пришел на нашу землю и стал человеком, и совершал свое служение, я прочитаю еще один текст, который тоже говорит и призывает нас. Евангелие от Иоанна, 7 глава, это праздничные дни в народе израильском, в городе Иерусалиме, 37 и 38 текст. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Друзья, жажда по Богу – это такой можно назвать его термометр, который определяет нашу духовную температуру. Определяет наше желание идти за Богом, желание молиться, читать Библию и все, делать все остальное – то, что мы делаем или не делаем в нашей христианской жизни. И вот вопрос желаний вообще в христианстве, в нашей жизни с вами, он имеет очень большое значение. Согласитесь, что нам не сильно нравится слово «должен». Мы не сильно любим, когда говорят, мы это должны, потому что всегда много вопросов. Во-первых, один из вопросов – это «как?». То есть я понимаю, что я должен, но как? А второй вопрос всегда возникает, как мы сегодня по-современному говорим, вопрос мотивации, вопрос желаний. Да, я понимаю, что я это должен, что-то определенное, но я этого не хочу. Что делать? Что со мной не так? Может быть, я вообще неверующий человек? Почему я не хочу то, что я должен? И как мне научиться хотеть то, что я должен? Я думаю, вы согласитесь, что жизнь будет совершенно другой, если мы сможем хотеть то, что мы должны. То есть, когда я буду делать просто потому, что я должен, это одна жизнь. Я, может быть, как-то буду себя заставлять, пересиливать. Что-то у меня будет получаться, что-то не будет получаться. Но когда вот все, что я должен, и я это захочу, насколько сильно может поменяться моя жизнь? Когда я буду этого желать и жаждать? Вот вопрос, а как это сделать? Как сделать так, чтобы христианская жизнь, она была не из-под палки, потому что так надо, а чтобы это было естественным моим желанием? И вот Христос здесь, Он громким голосом в последний день праздника, видя всех этих людей, Он знал каждого здесь. Когда Христос говорит, кто жаждет, я думаю, что Он не имеет в виду, что есть люди жаждущие, а есть не жаждущие. Я думаю, что Христос имеет в виду, что есть люди, которые осознают свою жажду, а есть люди, которые притворяются, которые говорят, у меня все хорошо, у меня все нормально, я не жаждущий. Христос очень хорошо знал, что все жаждущие, не все еще это признали. Знаете, мне очень нравится образ из книги Иеремии, когда Иеремия призывает уповать на Бога, а не на человека. И там есть такое сравнение, что человек, уповающий на Бога, он подобен дереву, которая при потоках вод находится. И вот он, это дерево, оно, питаясь этими потоками вод, оно живет, растет и плод приносит. И первый псалом тоже об этом нам подробно говорит. А вот человек, который надеется не на Бога, а на что-то другое, на человека, он будет подобен, помните чему? Он будет подобен вереску в пустыне. Что это такое? Знаете, я долгое время думал, что это что-то такое неприглядное, какая-то такая колючка некрасивая, сухая, безжизненная. А когда я посмотрел, что это такое, оказалось, это такой очень красивый цветок с меленькими листьями зелеными, с красивыми мелкими цветами, такого, сиреневого, может быть, цвета. Очень-очень красивый такой кустарничек. Так кажется, в чем-то да разница. Хотелось бы, чтобы уповающий на Бога был таким вот пышным деревом, а уповающий на человека, чтобы это была колючка. А когда я стал вникать, в чем же особенность вот этого вереска, оказалось все очень просто. Вереск – это растение, которое приспособлено жить в пустыне. Вереску не нужны потоки воды. Вереску совсем надо немножко, и оно будет жить. У него нету ни глубоких корней, ничего. Вот как-то оно приспособилось, и даже и листочки там есть, и даже цветочки красивые есть. Это приспособилось растение жить без воды. Но Писание говорит, праведник, человек, уповающий на Бога, его особенность не в том, что он сам по себе такой какой-то, знаете, особенный, такой самодостаточный. Особенность праведника в том, что это как дерево, которое при потоках вод. Вот возьми дерево и посади туда, где растет вереск. Что будет с деревом? Оно засохнет, потому что там потоков воды нету, а капельки воды для дерева недостаточно. Для дерева мало капелек, дереву нужны потоки. И вот в Иерусалиме разные люди, толпы людей с разных мест, они собрались. И Христос громким голосом приглашает и говорит, кто понял, что он жаждущий, придите ко мне. Пока я не понял, кто такой Бог, у меня нету интереса к Богу, у меня нету желания к Богу идти, к Богу стремиться. А жажда есть. Жажда есть, от этого никуда не денешься. И что тогда происходит в нашей человеческой жизни? Жажда есть, а куда идти, я еще не понял. Или куда идти, я понял, но я не хочу к Богу идти. Мне кажется, это не тот путь. Это не, я не хочу свой выбор своей жизни или свою жизнь с Богом связывать. А жажда-то никуда не делась. Что начинают делать люди? Они начинают искать заменители. Хотя я уже сказал, заменителей на самом деле нету, но люди все-таки пытаются. Люди пытаются найти заменители. Что бы им заменило Бога? Что бы могло утолить жажду? Потому что жажду все равно нужно восполнять. Друзья, главный вопрос заключается не в том, жаждем мы или не жаждем. Я уже сказал это. Главный вопрос заключается, где мы восполняем нашу жажду. Лань, она не может без воды. Младенец новорожденный не может без молока, человек не может прожить без воздуха, а душа человека не может прожить без Бога. И я хочу прочитать еще один текст, который поможет нам несколько увидеть некоторые практические шаги в нашей жизни, что нам делать с нашей жаждой. То есть, когда я осознаю, что да, действительно, я жаждущий, я нуждающийся, мне нужен Бог, что дальше? Вот какие есть практические шаги, ну, для того, чтобы мне эту жажду удовлетворить? 55 глава книги пророка Исаии, я прочитаю первые три стиха и четыре шага практических. Мы посмотрим. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Братья и сестры, когда мы слышим вообще слова про жажду, про то, что надо прийти к Богу, наверное, у многих из нас это преломляется так. Ну, наверное, речь идет к неверующим людям, кто еще к Богу не обратился. Да, они действительно без Бога жаждут, им надо прийти к Богу. Но на самом деле Христос, не Христос в Иерусалиме, не здесь пророк Исаия, он не делал такого разделения. Любой человек, который осознает свою жажду, свою нужду в Боге, он может и должен, и нужно, чтобы он шел к Богу. И знаете, и получается так, может быть, человек, который еще далекий от Бога, он может еще даже хуже осознавать свою жажду, чем тот, кто уже к Богу пришел, чем тот, кто уже вкусил, как благ Господь, и понял, что он каждый день теперь нуждается в Боге. Посмотрите, какие советы. Я хочу, чтобы мы их не только, ну знаете, так записали или для галочки пометили, что вот это для неверующих, чтобы мы их сегодня к себе приняли. Первый совет, который дает Писание, но я расположил их в такой последовательности, как вот мне видится, ну, должна быть эта последовательность. Первое – это «придите». Знаете, первое, о чем говорит Бог, Бог нас приглашает к себе, вот нас, верующих людей. Он говорит, если ты чувствуешь жажду, приди ко мне. Друзья, это очень, очень ответственно и в то же время очень почетно. Сам Бог приглашает нас к себе. И у нас есть потрясающая возможность. Бог приглашает в свое присутствие. Даже если для тебя христианская жизнь – это что-то уже привычное, у тебя большой, большой опыт и стаж, то есть ты давно уже с Богом, Бог все равно говорит, жаждущий, приходи в мое присутствие. Если ты немножко охладел, ослабел, отвернулся, вот, ну, где-то занялся, может, своими делами второстепенными, Бог говорит, приди ко мне, приди в мое присутствие. И всего лишь одно условие для этого надо – жаждущий. То есть, если ты жаждущий, приди ко мне, говорит Бог. И есть такая, здесь еще есть пометка, даже если у вас нет серебра, посмотрите, даже если нет, то вы все равно можете приходить. То есть, даже если вы понимаете, что в вашей жизни, как бы христианской или христианской, но неважно все, все плохо, вот, все тяжело и трудно, и жажда очень большая, Не нужно говорить, что этой жажды нету, не нужно пытаться где-то найти какие-то другие источники, все это бесполезно. Не нужно искать какие-то неугодные Богу средства. Сам Бог говорит, жаждущий может приходить ко мне. Нам кажется, что мы к Богу можем приходить только когда у нас все, когда мы на высоте. Когда мы такие торжествующие, радостные, когда мы все готовы обнять. Вот тогда в таком состоянии, ну, знаете, приятно, да, и в собрание прийти в таком состоянии, и в семье нам, так, ну, такому человеку всегда рады, да, который вот веселый, радостный, расположенный ко всем. И нам кажется, что и к Богу так. А как только что-то плохо, как только какая-то жажда, какие-то переживания, и нам кажется, что теперь и к Богу уже. Как идти к Богу? А Бог говорит, жаждущие, приходите ко мне. Второй шаг – это послушайте. Смотрите, тут несколько раз об этом написано. «Преклоните ухо ваше, придите ко мне и послушайте». То есть Бог хочет, чтобы мы научились Его слушать. То есть приходим к Нему и учимся Его слушать. Готовы, восприимчивы к тому, что Он говорит. Бог может говорить в молитве, Бог может говорить при чтении Слова Божьего, Бог может через мысли говорить, Бог может в собрании говорить, Бог может еще множеством разных способов с нами говорить, и только Он просит, вы послушайте. Вот первое вы сделали, вы пришли, а теперь послушайте. И даже здесь такое слово написано, послушайте, и жива будет душа ваша. Посмотрите, насколько зависимость между слушанием и жизнью нашей души. Будешь слушать в Божьем присутствии, слушать Бога, будешь жить. Ну и, соответственно, наверное, можно сделать вывод, что если слушать не будешь, тогда у тебя будут проблемы с твоей жизнью. И, возможно, даже все может кончиться тем, что ты вообще перестанешь жить. Потому что вторая глава Евреям, там написано, что нам нужно быть особенно внимательным к слышанному, чтобы что ни произошло в нашей жизни? Чтобы не отпасть. Оказывается, и Новый Завет подтверждает эту мысль. Послушать, послушайте, послушайте Бога. Услышать Бога, потому что это будет определять нашу жизнь и служение дальше. Следующий шаг – это покупайте. Покупайте. Интересная мысль. Мне было какое-то время, даже непонятно, почему сказано «покупайте», когда написано, что Бог дает даром, Бог серебра не надо, надо только жажда, и в то же время покупайте. Зачем покупать то, что предлагается даром? То есть, если Бог сказал, без серебра ты можешь прийти, когда пришел, говорят, ага, покупайте. Друзья, я думаю, что вот это слово «покупайте», оно имеет больше значения, такого приобретения. Не просто то, за что надо обязательно что-то заплатить, а просто приобретение. То есть покупка – это принятие, это, если таким духовным, сейчас на духовную истину перевести, это доверие. То есть я пришел, я услышал, я это даже запомнил, и пошел домой, допустим, если это речь идет про собрание. Что дальше? Представьте себе ситуацию, вы приходите в магазин, вы там рассматриваете продукты, да? Вы их берете в руки, вы их складываете в тележку, вы ходите по этому магазину, уже тележка ваша наполнилась. Что еще надо? А товар-то не ваш. Вы можете эту тележку оставить и выйти из магазина без ничего. Что надо? Надо пройти через кассу и после этого, вот покупайте, да? После этого этот весь товар, который здесь вы и трогали, и смотрели, что хотели там с ним делали, да? Вот, наверное, только пробовать нельзя, да? Вот, но он становится ваш. Он становится ваш, когда вы прошли, когда вы оплатили. Вот, знаете, у нас после собрание закончится сегодня, и у каждого из нас будет то, что мы услышали, то, что мы запомнили. А как узнать, я купил это или не купил? Вот где эта граница происходит? Я где купил? Я купил тогда, когда слушал? Или я где-то после это куплю? Когда я куплю это? Вот придите, послушайте, а потом покупайте, написано. Друзья, а куплю я тогда, когда я доверюсь этим словам? Когда я жизнь свою начну выстраивать согласно тому, что я услышал. Когда я начну так поступать в своей жизни. Вот эта тележка с магазина, она после кассы моей становится. Я могу этим распоряжаться. Я могу это использовать. Могу детям теперь раздавать. Могу сам теперь распечатывать могу. Кушать могу, пробовать могу. Я купил. Друзья, я не просто положил на полочку себе в голове какие-то интересные мысли, не просто даже записал что-то, я доверился этим словам. Дело в том, что мы в нашей жизни вообще покупаемся, знаете, как говорят, купился. Вот человек купился, что это значит? А поверил, да, кому-то, купился. То есть пришли какие-то обманщики, мошенники, наговорили, и человек купился. Вот. Ну и купил какую-то вещь в 10 раз дороже, чем она на самом деле стоит. То есть купить значение довериться. Довериться этим словам, довериться этой информации. Друзья, проверьте свою жизнь. Сколько много в нашей жизни, чему мы доверяемся или на что мы покупаемся, но что не является Словом Божьим. Мы верим информации, которая нашу жажду не утоляет. Мы верим в наши собственные силы. Верим? Доверяемся. Вот помните, там про Ассу царя было? В болезни воззвал не Господа, а врачей. А почему? А купился. Купился на врачей. Там купился на собственные силы. И стал уповать. Мы верим в материальные блага. Да, мы знаем, что написано «Ищите Царство Божие», а здесь моль и ржа, она, все наши материальные сбережения, все останется здесь, все пропадет. Мы это все знаем, но это на уровне мы пришли и услышали, но мы не купили. Купили – это тогда, когда я выбираю, когда я приоритетом не делаю там собственные силы, материальные блага. Друзья, мы читаем Библию, мы ходим верою, а не видением. А сколько раз в своей жизни я доверял чувствам и ощущениям своим. То, что мне кажется. Бог говорит вот так, а мне кажется, что надо вот так. Ева в Едемском саду знала, как надо, а здесь чувства подсказывали, что этот плод, который перед глазами был, он очень хороший, приятный и так далее, и так далее. И она доверилась, она купилась. Мы верим в успех. Хотя знаем по Писанию, что успешен будет только тот человек, который где находится, если по первому псалму. У потоков, да? Мы верим где-то в красивую внешность и так далее, хотя Писание говорит, красота суетна, миловидность обманчива. А что надо? Девочки, что надо быть, чтобы быть красивыми? Что самое важное? Вот интересно, такое, о чем вы, наверное, еще точно не думаете. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. А красота, она временная. Она вот сегодня есть, а через сколько-то лет ее уже может и не быть. И все это суетно и обманчиво. Не покупайтесь на это. Друзья, и поэтому в книге притчи, я сейчас не помню точно где, но такие есть слова, где написано «купи истину». Купи истину, то есть не просто ее запомни, не просто выучи наизусть, а купи. То есть сделай истину твоей собственностью, твоим приобретением. Друзья, ну и самое последнее, без чего просто все это бессмысленно. Придите, послушайте, купите. А самое последнее – это ешьте. Знаете, очень-очень интересное сравнение у пророка Исаии, и вот оно подходит, ну, нам это хорошо понятно, с пищей, да? Если я накупил самого вкусного, что я только мог найти в магазине, да, и я проехал через кассу, и у меня теперь это полная тележка, полные сумки, всего очень такого вкусного, но какая мне польза, если я теперь не буду это кушать? То есть прийти, послушать и купить – это еще не все. Последний шаг – это ешьте. А ешьте – это значит наслаждайтесь. Это значит вот наслаждайтесь общением с Богом. Наслаждайтесь жизнью с Богом. Прошлое воскресенье я говорил такую мысль, что вот когда мы здесь находимся, сидим, слушаем, важно решение, которое мы здесь принимаем. Господи, вот это поправлю в своей жизни, вот это буду делать по-другому, в этом как-то утвержусь и так далее. Но здесь нужно, наверное, добавить вот эту еще одну мысль к этому. Само по себе решение, которое я здесь принимаю, даже если это решение будет в пользу Бога, то есть я решил жить с Богом, но если это без наслаждения, то эта жизнь очень тяжелая. Я не знаю, я не хочу сказать, что она вообще невозможная. Я принял решение жить с Богом, но я этого не хочу, я этого не жажду. Мне это не доставляет удовольствия. Это будет очень трудная жизнь. Друзья, и поэтому Бог предлагает ешьте, ешьте, то есть вкушайте и наслаждайтесь. И здесь повторю еще мысль, которая раньше прозвучала. Он говорит, пророк Исаия, вы тратите свое серебро на то, что не хлеб, и на то, что не насыщает. То есть все равно вы пытаетесь найти где-то удовлетворение в чем-то другом, Но это не насыщает. А Бог предлагает есть, и это насытит вас. Ешьте за моим столом, говорит Бог, вы никогда не будете голодными. Друзья, мы в нашей жизни хотим наслаждаться тоже чем-то другим. Вот даже уже пройдя все эти шаги, и пришли, и послушали, и купили. И все. И вот теперь у нас есть, мы зашли в Божье присутствие, мы получили общение с Богом. Теперь живи и наслаждайся. И я вместо этого оставляю эти хорошие продукты, да, которые мне Бог предлагает. И я вместо этого начинаю наслаждаться своими добрыми делами. Я начинаю наслаждаться каким-то служением даже Богу. Я пытаюсь наслаждаться признанием и одобрением других людей. То есть я даже вот в сам последний шаг уже осталось. И я все равно могу как бы свернуть куда-то в сторону и не наслаждаться Богом. А Бог говорит, вначале насыщайтесь мною, вначале наслаждайтесь мною, а потом уже можете пойти к людям. Христос об этом сказал. Вот когда уже вы удовлетворите свою жажду в Боге, тогда вы можете стать таким человеком, из которого потоки изливаются. А эти потоки уже для окружающих людей, для наших семей, детей и всех-всех окружающих людей. А если мы будем служить Богу с пустым сосудом, тогда будем, знаете, пытаться нашу жажду восполнять за счет других. И таких людей достаточно много, которые пытаются свою жажду восполнять за счет других людей. В результате мы получаем тщеславных людей. В результате мы получаем людей, которые манипулируют другими. В результате мы получаем людей, которые конкурируют с другими, соревнуются, завидуют. В результате мы получаем людей, которые ослабели, которые пришли просто в какой-то упадок в своей жизни. Почему? Хотели жить за счет других. Никакой другой человек и ничто другое, даже служение Богу, оно не восполнит нашей духовной жажды. Это может сделать только Бог. То есть Бог нам предлагает: придите ко мне, наешьтесь сами, а потом кормите других, а потом служите другим. Знаете, когда летишь в самолете, там всегда рассказывают инструкцию, как себя нужно вести. И вот если там недостаток кислорода, выпрыгивает сверху маска. И вот одна такая важная деталь, которую всегда-всегда повторяют. И мне какое-то время, я когда не вдумывался в это, мне было непонятно. Говорят, если вы летите с кем-то там, с ребенком, оденьте маску вначале. Я все время думал, ну как, на ребенка надо одеть маску? Ну мы же так всегда настроены, на другого, тем более, если это твой ребенок, представляете? Я лечу с ребенком, и я маску на себя должен вперед одеть. Думаю, как... И вот я, знаете, сколько-то время летал, я думаю, непонятная инструкция. И только через время я понял, осознал, когда так немножко подумал, оказывается, пока я буду одевать маску на ребенка, я просто могу сам потерять сознание, и в итоге ни я, ни ребенок не спасемся. То есть я должен одеть маску на себя, чтобы быть в состоянии дышать. А потом тогда я могу уже и на ребенка, и еще на несколько человек одеть эту маску. То есть я могу помочь другому, когда у меня у самого есть эта маска. Друзья, братья и сестры, Иисус хочет видеть жаждущих христиан. Но жаждущую церковь, но такую жаждущую, которая к нему стремится, которая к нему идет. И таких христиан не нужно палкой заставлять что-то делать. Идти в собрание, молиться, читать Библию. Вот. Потому что они делают это с желанием и с радостью. Мы сегодня слышали слово, брат говорил о том, как мы можем прославить Бога. Я добавлю сюда еще одну мысль, которая, она будет как бы гармонировать и с моей проповедью. Самое больше Бог прославляется в нашей жизни тогда, когда мы в нем находим удовлетворение. Не в делах наших Бог больше прославляется, а Бог больше прославляется, когда я с жаждой иду к нему. Вот это самое важное, это самое серьезное. Друзья, потому что самое большое, что Бог нам может дать, это самого себя. Но для этого нужно, чтобы мы всегда осознавали нашу нужду в нем, чтобы мы жаждали Бога, чтобы мы шли к нему, слушали его, приобретали эту истину и потом вкушали и насыщались. Да благословит нас Бог. Аминь.